بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد Мы приступаем к изучению следующей главы Бабу Саиди ва Забаих. Глава об охоте и о резании. Глава об охоте, Саид, по-арабски Саид. Это слово Саид в арабском языке используется в двух смыслах. Первый смысл – это указание на действие. Саид, то есть сама охота. От глагола сада, я саиду, саидна. То есть саид – это получается масдар, от глагольное существительное. Хорошо, сам процесс называется как? Саид, охота. И второе значение используют также это слово в значении дичь, то есть то, на что охотятся. Хорошо, аль-масид называется саидом. Также по-арабски. Это явление вообще, которое часто присутствует в арабском языке, когда какую-то вещь называют по названию действия. Хорошо? То есть от глагольное существительное мастар применяют к названию вещи, с которой производится это действие. Например, фираж по-арабски называется вот эти вещи, которые стелят люди под себя, на них сидят, называется фираж. Хорошо? Или постель, например, фираж называется. Фираж вообще по-арабски это масдар, то есть это глагольное существительное. Хорошо? То есть как бы буквально сам процесс выстилания, это называется фираж. Но к вот этому мафруш, то есть то, что стелится, тоже называют это фираж. Хорошо? Или, например, гирас, сажание буквально. Но это применяют и к тем деревьям, посевам, которые посажены. Хорошо, магрус. Или, например, называют творение халк. То есть людей называют как халк. Творение халк. Халк вообще по-арабски сотворение само. Само действие. Но применяется к махлюк, то есть к сотворенному. Также и здесь. Саид это вообще что? Сама охота, сам процесс. Но применяется и к тем животным, на которых охотятся. Или хадис известный. Тот, кто совершит какой-то день, на который нет нашего указания, то это рад. Рад что такое по-арабски? Отвержение. То это отвержение. То есть имеется в виду, что? Что это отвергнутое. Само отвержение в значении отвергнутое употребляется. То есть в арабском языке это часто встречается такое, что есть, что мастар имеет значение, что исм мафуул. Итак, саид. Значит, здесь значение животных, на которых охотятся, да? Слово связано с самим действием и связано с тем животным, на которое распространяется это действие. Что такое охота? Охота – это иктинасу хайван мутавахиш. То есть, поимка человеком животного дикого для употребления в пищу. Хорошо? Это охота. Что касается забаих, забаих это слово множественное число от слова забиха, забиха. Как, например, сахаиф от сахифа, хорошо? Забиха множественное число забаих. Что такое забиха? Забиха это животное, которое зарезали, мазбух. Что такое резание? Забх. Забх это выпускание крови из животного, на которое у человека есть силы, хорошо, каким бы способом это ни было осуществлено, это называется забх. Но здесь есть условия для того, чтобы это животное стало дозволенным в пищу. Для этого есть условия, которые в изнеля италя мы изучим позже на следующих занятиях. Вопрос. Что является основой в дичи, то есть в животных, на которых охотятся? Что является основой? Основа является что? Дозволенность. Основа является аль-хиль. Дозволенность. Об этом мы с вами говорили на прошлых занятиях. То есть животных, на которых охотятся, основа является здесь что? Аль-хиль. То есть кто говорит, что это, например, запрещено в пищу, там запрещается, есть это, то человек должен привести далиль. Должен привести довод, что это нельзя есть. Что это харам. Потому что основа здесь аль-аср что? Аль-хиль. Дозволенность. Понятно? Переходим теперь к разбору хадисов. Биизниллахи тааля. Первый хадис от Абу Хурейры, ради Аллаху тааля ан, который сказал, сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, «Ман иттахаза кальбан, илля кальба машия, ау сайдин, ау зараин, он тукиса мин аджри кулля юмин кирап». Тот, кто возьмет собаку, кроме собак, которые используются для выпаса скота, или охоты, или охраны посевов, то из его награды каждый день забирается кират. Из его награды забирается каждый день кират. Хадис, который приводится у обоих имамов. Почему автор Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, начал эту главу с этого хадиса про собаку? Потому что собаки относятся к тем животным, при помощи которых человек охотится. Поэтому мы должны сначала знать инструмент, при помощи которого осуществляется охота. И хукм, то есть суждение ислама теперь об этом инструменте, который используется для охоты. Перед тем, как мы узнаем суждение ислама о самой охоте и какие условия есть для охоты, хорошо, мы должны узнать про этот инструмент, какие к нему есть условия, каков хукм ислама по поводу этого инструмента. И так сказано в хадисе «Ман иттахаза», то есть тот, кто возьмет собаку, или в другой версии «Ман иктана», то есть приобретет собаку, смысл один и тот же. «Кельбан» сказано, собаку. «Кельбан» без определенного артикля здесь, то есть «накера» в неопределенном состоянию это слово употребляется здесь. В каком контексте? В контексте условия, шарт. Кто возьмет собаку? Это значит, что речь идет о всякой собаке. Мы знаем с вами, что если накера, то есть слово в неопределенном артикле, употребляется в контексте чего? Условия. Тогда имеет смысл всеохватный. То есть касается всех собак. Маленьких, больших, породистых, непородистых, желтых, красных, белых, всяких собак. Хорошо? Кроме, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, собак, которые используются для выпаса скота, для охоты, для охраны посевов. Забирается с его награды каждый день кират. Он тукиса сказано. В этом хадисе предостережение от пророка, алейхиссалату вассалям, тем, которые имеют собак, берут собак, держат собак. Исключение сделано только для человека, у которого есть потребность в этом. Предостережение в чем состоит? В том, что человек, который держит собаку, каждый день из его наград забирается кират. Кират. Сколько это кират? Мы так понимаем, что это определенная часть наград забирается. Хорошо. И здесь можно понять, что забирается какая-то часть, но без ограничений. То есть не знаем, сколько это. То есть кайрат в значении часть забирается. Аллах и его посланник знают, сколько. Некоторые ученые говорят, под кайратом здесь подразумевается то, о чем сказал пророк, алейхиссалату ассалям, в хадисе о награде за совершение погребального намаза. Намаз аль-джаназа. Салат аль-джаназа. И тот, кто участвует в похоронах, какая ему награда за это? Если человек, сказано, совершает намаз погребальный за умершим. Потом до конца участвует в похоронах, то ему два кирата. Хорошо? Если человек только намаз совершает, то ему кират награды. Когда сказали пророку, алейхиссалату вассалям, сколько это? Два кирата. Он сказал, как две великие большие горы. Самая маленькая из них, как гора Ухуд. Столько награды человеку, который совершает джаназа намаз, или двойная награда, соответственно, человеку, который до конца участвует, сказано, меньше из этих киратов, как гора Ухуд. Поэтому некоторые уляма и этот хадис тоже так понимают. Говорят, кират в том значении, в каком объяснил пророк, алейхиссалату вассалям, в хадисе про намаз за умершего. Хорошо? Это значит, каждый день из награды человека, из его савабов, из его аджров, забирается вот этот кират, как гора Ухуд или больше. Раз так, Значит, мы можем сделать вывод, что держать собаку, каков хукм этого, суждение ислама, харам. Харам. Почему? Потому что из-за этого человек теряет награду, еще теряет много наград, ежедневно. Некоторые уляма говорят, нет, все-таки кираат здесь не понимается в том значении, в каком он понимается в хадисе о награде за намаз. Хорошо? Потому что там идет речь о награде за благое деяние, за праведное деяние. То есть фадль, речь идет о милости Аллаха, которую награждает человека, который участвует в джаназа. А здесь речь идет о наказании за неправедное деяние. И милость Аллаха, его фадль, нельзя сравнить и уравнять с его наказанием. Потому что милость Аллаха опережает его гнев. Поэтому говорят, что два кирата там в том хадисе о намазе, это не как кират, который здесь в этом хадисе. Но как бы то ни было, является ли это такой кират, как в хадисе о намазе? Или это просто какая-то часть награды, о которой знает Аллах Субхану ва Тааля, сколько это? В любом случае, мы скажем, что это харам. Это харам. И об этом поговорим, иншаллаху тааля, еще и позже. Сказать, что Аллаху тааля сколько, это может быть, это мнение ближе даже, и оно безопаснее. Хорошо, чем сказать, что это тот самый кират, который упомянут в хадисе о намазе. Хорошо. Здесь может быть сказать это мнение, что сказать Аллаху тааля сколько, это может быть, это что безопаснее в данном случае. Какой вывод из этого хадиса еще? Тахрим, значит. То есть запрещенность держать собак. Кроме того, для чего сделал исключение пророк, алейхиссалату вассалям. Это значит, что мы назовем три, да? Как пророк, алейхиссалату вассалям, сказал. Для чего? Выпаса скота. Второе, что? Охраны посевов. Третье? Охота. Хорошо. Почему харам? Почему мы говорим, что харам хукм держать собак, кроме тех, для которых сделано исключение? Потому что это уменьшает награду человека, его аджр. Хорошо? Наказание Аллах Субхану ва Тааля, оно может быть двух видов. Наказание, когда с человеком случается что-то, чего он не хочет, или когда он теряет что-то, что ему любимо. И то, и другое, это что? Наказание от Аллах Субхану ва Тааля. Этот хадис здесь наказание какого рода? Второго. Когда человек теряет то, что ему любимо. Поэтому более правильное мнение, раз за это наказание Аллах Субхану ва Тааля есть, значит это что? Харам. Значит это харам. Это доказательство. То, за что есть наказание Аллаха. А в данном случае какой вид его наказания? Потеря им того, что ему любимо. Раз за это есть наказание Аллаха, значит это харам. Потому что мы знаем, макрух это что? Макрух то, за что человек не несет грех. То есть грех ему не пишется. Хорошо? Но если он оставит это, то ему пишется награда. Это макрух. Поэтому правильное мнение, что это харам. Другой вывод из этого хадиса. Этот хадис указывает нам на то, какую же большую глупость, насколько глупы люди, которые держат собак. Из числа неверных или тех, которые подражают кафирам, подражают неверным. Это глупость. Это ущерб в умах. Это заблуждение в религии. И удивительно, что эти люди зачастую для своих собак приобретают самую лучшую пищу, самое лучшее мясо. И дают собакам самое хорошее мясо, сами могут и похуже поесть что-то. И говорит Шейх Усаймин, мы слышали, что есть такие, которые каждое утро моют своих собак мылом, шампунью. Еще что у нас здесь происходит, еще удивительнее. Люди покупают шубки, шьют специальную одежду для своих собак, сапожки. Когда они умирают, хоронят в гробах их, специально в могилку там что-то ставят, одевают сережки на уши и так далее. Если собака с длинными волосами, с шерстью, значит, они ее вычесывают каждый день, расчесывают расческой. И здесь на самом деле проявляется великое правило, которое изложено в Коране. Аллах Субхану ва Тааля говорит «Аль-Хабисату Аль-Хабисин». Хорошо. «Аль-Хабисун Аль-Хабисат». То есть мерзкие мерзким. Мерзкое мерзким. Кто сам мерзостный, тот и тянется к мерзостному. Кто сам благ, тот тянется к благому. Это правило Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому Где живут шейтаны, например? Где любят находиться шейтаны? Там, где скверно, где грязно, где люди справляют нужду. Там любят быть шейтаны. Почему? Потому что место какое? Мерзкое. Хабис. Поэтому, когда мы входим в уборную, мы говорим, что аузубиля мирхубси вархабаис. Все, что мерзкое, оно тянется к местам, где мерзкое. К мерзкому тянется. Если человек сам неверный, если он мерзкий, конечно, он будет тянуться к мерзости. Или тот, кто уподобляется им. Собака мерзость наджаса, они сами наджаса. Сами мерзость. Аллах Субхану Тааля говорит, инналь мушрикуна наджас. Поистине, мушрики, они наджас, они скверно. Не наджаса. Поэтому они так и льнут к хабис, то есть к скверне. Другой вот из этого хадиса дозволено сдержать собак для вот этих трех целей, которые упомянуты здесь. Первое, аль-машия сказано. То есть, когда человек, у которого есть скот, верблюды, коровы или мелкий рогатый скот, чаще всего, конечно, используется для какого? Для мелкого рогатого скота. Почему? Потому что крупный рогатый скот, он, особенно верблюды, они могут что, защищать себя сами от волков и от других животных. Поэтому, как правило, приобретают собак для выпаса кого? Для помощи в содержании овец и коз. Потому что собака, она здесь выполняет свою функцию хорошо, она отгоняет волков от стада, защищает. Второе исключение – это собака для охоты. Хорошо. Первое было для чего? Для отстранения вреда, то есть для защиты от вреда. Здесь для чего? Наоборот, для привлечения пользы. Хорошо. То есть человек берет эту собаку для того, чтобы, может быть, получше как-то жить, то есть питаться чем-то. Какой-то дичью, а может быть даже потому, что он нуждается в этом или находится в крайней необходимости просто. Третье исключение – это зара. То есть собака держится для защиты посевов от воров или от кого-то еще. Хорошо. Или если есть собака, туда не входит скот. Собака, может быть, лает, скот пугается, уходит. Поэтому держит для этого. Итак, разрешается. То есть хукм шариата джаиз, то есть халяль. Держать собаку, если она используется для вот этих трех целей, которые здесь упомянуты. Можно ли сделать кияс и сказать, что значит ситуации подобные этим ситуациям? Или когда потребность еще больше, тоже подпадают под разрешение, которое в хадисе? Ответ какой? Можно. Можно. Почему? Потому что шариатский ислам, его особенность, его правило, что он не различает между вещами одинаковыми, так же, как он не соединяет вещи разные. Это правило. Хорошо, мы с вами его неоднократно уже упоминали, что шария аль-исламия, исламский шариат, ля туфаррику бейна мутамасилей, не разделяет между вещами одинаковыми, валя таджмау бейна мутафаррикай, и не объединяет вещи, которые разные. И поэтому мы не видим, что есть какое-то основание различать сейчас, проводить разницу между тем, когда человек держит собаку для этих трех указанных целей в хадисе, или подобные цели, или которые еще более необходимы для человека. Поэтому что мы скажем? Что если, например, человек живет в каком-то отдаленном месте, там, где нет людей, там, где нет никого, кому он может обратиться, чтобы как-то защитили его. Если он там будет держать собаку для защиты своей семьи, защиты самого себя, что мы скажем, можно или нет? Можно, тем более можно. Если для защиты скота можно, для защиты себя, тем более можно в данном случае. Например, держать собак для ловли преступников, воров там, еще чего-то, можно или нет? Да, тоже можно, потому что здесь есть хаджа, здесь есть потребность в этом. Более того, здесь потребность в интересах всего общества. Если в тех случаях, в интересах кого? Людей личных, то здесь в интересах всего общества. А вопрос теперь, собака хорошо побежала по следу, поймала кого-то. Принимается это теперь как свидетельство, как доказательство, что человек, значит, все, это он и есть преступник. Это шахада. Нет. Вот собаки, вот эти полицейские, известно, что они бегут по следу, хватают человека. Но можно ли это использовать как доказательство вины человека? Нет. Если она поймала человека, человек... Да, подозреваемый становится в этом, но это не доказывает еще. Это карина, то есть улика, косвенное обстоятельство. Хорошо, но это еще не доказательство вины. Теперь такой вопрос некоторые задают. Хорошо, сказано, что держать собак харам. Эти три случая, которые упомянуты как исключение, не являются дарура, то есть не являются крайней необходимостью. А мы знаем правило, что харам становится халялем только когда есть дарура, то есть когда есть крайняя необходимость. Аллах субхана ва тааля говорит: «Илля матурирту милей», кроме того, к чему вы принуждены. Разве мы не можем, значит, говорят они, собственно, то, что разрешается держать эти три вида собак, сделать далилем, что значит держать собак не харам, то есть хукм не харам, до степени запрещенности довести не можем. Потому что хаджа, то есть просто потребность, не может сделать харам халялем. Только ларура, крайняя необходимость. Как ответить на это возражение? Просто это милость Аллах субхана ва тааля, что Он сделал это исключение для уммы Мухаммада, алейхиссалату вассалям. Из-за той пользы, из-за той потребности, которая есть у людей. Поэтому это становится исключением из общего правила. А слова, что просто макрух держать собаку, это очень далекое мнение, неправильное мнение. Потому что сказано, каждый день забирать из награды кират. Мы сказали с вами, что это наказание. Доказали. Да, правильно, что харам становится дозволенным при дарура, при крайней необходимости. Но когда становится нечто общей потребностью, и люди нуждаются в этом все, хорошо, многие нуждаются в этом, тогда шариат разрешает это иногда. Даже может быть, кроме того, эти вещи, которые перечислены в хадисе, могут стать и дарура тоже, могут стать и крайней необходимостью. Например, держать скот. Человек держит скот, если не будет собаки у него, погибнет скот, волки украдут, еще что-то случится, звери нападут, испортят все. Здесь у человека даже уже не просто хаджа нужда, здесь у человека что? Крайняя необходимость, иначе он лишится этого всего своего имущества. То же самое охота, может для некоторых охота и крайняя необходимость. У человека, может, нет иных средств существования, кроме охоты. То же самое можно сказать про посевы. Если у него будет заходить все время разорять эти посевы, все воровать, если будут заходить животные, все съедать. Для человека тоже в этом есть что? Можно сказать, не просто хаджа, нужда, крайняя необходимость может быть для него. У него нет другого источника дохода, кроме этого. Дальше. Следующий хадис. Анад ибн Хатим, ради Аллаху ану, каля ли Расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, иза арсальта кальбака, фазкур исмаллахи алейхи, фаинамсака алейка, фадракту хайян, фасбахху. Итак, хадис от Ади ибн Хатима, который сказал мне посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: когда пускаешь свою собаку, тогда упоминай имя Аллаха, когда она схватит для тебя, и если ты застанешь, то есть дичь, и ты застанешь эту дичь живой, тогда зарежь ее, фазбахху, тогда сделай забах, зарежь. Ваин адрактау кад кутиль, валям юкаль минху факульху. Если ты застанешь его уже убитым, то есть это животное, на которое охотится, да, собака. Если застанешь уже убитым, но с него, с этого животного ничего не поела собака, то есть не было съедено ничего, тогда это ешь. وَإِنْ وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قُتِلَ فَلَا تَأْكُلْ. Если же ты рядом со своей собакой найдешь другую собаку, и животное убито, то есть дичь убита, тогда не ешь. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ. Потому что ты не знаешь, какая из них двух убила это животное. وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَذْكُرْ إِسْمَ اللَّهِ تَعَالَى. Если бросаешь стрелу, тогда упоминай имя Аллаха Всевышнего. فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ فِيهِ إِلَّا أَثَرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ. Если один из дней, то животное, в которое ты бросил стрелу, вдруг исчезнет, ты потеряешь, да, его, а потом найдешь его, что в ней только след от твоей стрелы. Тогда ешь, если хочешь. Но если ты найдешь его утонувшим в воде, тогда не ешь. Хадис, который привели оба имама, это версия Муслима. Итак, в этом хадисе пророк, алейхиссалату вассалям, разъясняет нам тот инструмент, при помощи которого осуществляется убийство или убиение саид, то есть животным, на которое охотятся. Разъяснил, что два есть инструмента, при помощи которых осуществляется охота. Первое – это джариха, то есть животное, у которого есть способность, да, поймать и убить. И инструмент. И инструмент, как стрела, да, при помощи которой осуществляется охота. Или сегодня это что? То, что заменяет. Винтовки, там, оружие. Дальше сказано, если ты направил собаку, тогда упомяни имя Аллаха над ней. Свою собаку. То есть имеется в виду какая собака? Аль-кальбуль муаллам. То есть обученная собака. Потому что собака может быть обученная, а может быть не обученная. Собака должна быть обученная. А как понять, что собака обучена? Критерий обученной собаки какой? Критерий обученной собаки такой, что если ее пускаешь, она бежит. Если ее останавливаешь, она останавливается. Если она хватает дичь, не ест. То есть три условия. Первое, что если ее пускаешь, она бежит. Хорошо. То есть, если ты увидел животное, пустил ее, она побежала. Если она не бежит, когда ты ее пускаешь, хорошо, то значит, что собака не обучена, и наоборот. То есть, если ты ее пускаешь, она не бежит, это значит, что эта собака не подчиняется тебе. Это значит, что она охотится не для тебя, а охотится для себя. Значит, что она будет, когда голодная, она побежит. Хорошо. А если не голодная, значит, будет стоять и не будет бежать. Скажет, ну, постою, чуть-чуть мучиться мне, да, например. Человек говорит, арахазейн. То есть, лучше я не буду себя мучить. Тогда это необученная собака. Второе, какое условие было? Что если говоришь остановиться, то есть останавливаешь ее, тогда она останавливается. Здесь две вещи. То есть она останавливается, значит, когда ты ее останавливаешь, после того, как она уже побежала, ты ее останавливаешь, она останавливается. Второе, если она сама побежала, и ты ее останавливаешь, она тоже останавливается. То есть и это подразумевается здесь. Это тоже относится к чему? К обучению, то есть условия обученности собаки. Если же она не останавливается, когда ты ее останавливаешь, значит собака не муаллам, собака не обученная. Если ты увидел, например, дичь, после этого собака побежала, ты ее останавливаешь, она не останавливается, все равно бежит на эту дичь. Хватает все равно, не может остановиться, пока не схватит эту дичь. Что тогда скажем? Это собака не муаллам, это собака не обученная. Потому что то, что она тебя ослушивается, когда ты ее останавливаешь, и идет и все равно начинает убивать эту дичь, это указывает на то, что она убивает эту дичь для себя, не для тебя. Она не инструмент охоты, она просто сама охотится. И третье условие, какое, что если она хватает дичь, то она не ест. Она не ест. Если она ест, значит она не обученная. Почему? Потому что если она что-то съела из этой дичи, это указывает на то, что она схватила ее для себя, не для тебя. Она не инструмент. Доказательство этого условия в словах Аллаха Субхану ва Тааля в суре Аль-Маида. «Факулю мимма амсакна алейкум» сказано. «Ешьте из того, что она схватила для вас». Из того, что она схватила для вас. Если она поела, значит она схватила для себя. Очевидно из этого, что нет разницы между тем, собака голодная, ест она просто вынуждена есть, или она не голодная, поэтому не ест. Хорошо. Если собака, например, не голодная, и она не стала есть просто потому, что она сытая, можем ли мы сказать, что это обученная собака? Нет. Обученная собака, которая хоть голодная, хоть не голодная, хорошо, она не будет есть. Этот вопрос, иншаллах тааля, еще будет рассмотрен дальше. Дальше сказано в хадисе «Вазкуру исма Аллахи алейхи», упоминает имя Аллаха над ней. То есть, когда упоминать имя Аллаха? Когда говорить «Бисмилля»? Когда ты посылаешь ее собаку, потому что, может быть, ты послал собаку, она не сразу поймает эту дичь. Может быть, она будет долго за ней бежать. Может быть, ты ее утром послал, а она уже потом гналась за этой дичью, и только потом, когда уже солнце приблизилось к зениту, потом только она ее нагнала. Вот это вот «Бисмилля», когда ты ее посылаешь, хватает или нет? Достаточно уже? Снимает с тебя обязанность? Сделать ли эту дичь для тебя дозволены или нет. Потому что временной промежуток между чем? Тасмия, то есть между бисмилля и тем, когда она уже поймала эту дичь, большой. Да, этого достаточно. То есть, когда человек посылает собаку и говорит бисмилля, этого достаточно. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, приказывает в этом хадисе, что поминать имя Аллаха, говорит бисмилля, когда посылает человек собаку. Хорошо? Как упоминать имя Аллаха, субхану тааля? Говорит, когда посылает собаку, бисмилля. Хорошо. И собака бежит, когда поймает она уже дичь, это уже не важно, даже если она будет долго за ней бегать и долго ее ловить. Все равно этого бисмилля уже будет достаточно. Теперь такой вопрос. Говорят уляма, что тасмия, то есть бисмилля, не бывает достаточным, когда ты режешь животное, если ты произнес его, никогда собирался провести нож по горлу. Что здесь ответим мы на этот вопрос? Да, это так. Хорошо. То есть, если человек, например, захотел зарезать животное. Сказал бисмилля, когда начал точить нож. Точил нож, хорошо, потом просто зарезал. Вот это бисмилля достаточно в данном случае или нет? Нет. Перед тем, как он режет. Но, когда речь идет об охоте, саид, хорошо, здесь есть трудность. Поэтому здесь есть вот посыл этого инструмента отправления его, будь то стрела, или будь то сама собака, то есть животное. Это, вот сам вот этот бисмилля при посыле, оно будет как бисмилля, который произносится непосредственно перед резанием животного, когда проводится нож. Хорошо. Теперь поговорим о таком вопросе, как тасмия перед резанием и так далее. В этом хадисе доказательство чего? Доказательство обязательности, то есть вуджуб, упоминание имени Аллаха Субхану ва Тааля над дичью. Среди уляма есть два мнения по поводу того, является ли это обязательным или является это мустахаб, то есть является ли это желательным. В свою очередь, те, которые говорят об обязательности, у них есть разногласия по поводу того, является ли это условием, шартом для дозволенности употребления в пищу этого животного или недозволенности. Есть уляма, которые говорят, верогруппа говорят, что тасмия, то есть произнести бисмилля, когда охотишься, это сунна, это не является ваджиб. Но это мнение, оно слабое, потому что это противоречит сунне пророка, алейхиссалату вассалям, тем хадисам, которые сообщены от пророка, алейхиссалату вассалям. Более того, это противоречит тому, что сообщается в Коране. Что касается сунны, то пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, то кровь, чего выпущена, и над чем упомянуто имя Аллаха, то ешь. Это в сунне пророка, алейхиссалату вассалям. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, сделал два условия для того, чтобы животное можно было кушать. Это какое? Первое условие – выпустить кровь, когда ты режешь. Хорошо. Второе условие – помянуть имя Аллаха Субхану Тааля. Что касается Курана, то Аллах Субхану Тааля говорит в суре Ан-Нам: «Валя такулю мимма лям юзкар исмуллахи алейхи». Не ешьте из того, над чем не упомянуто имя Аллаха. То есть запретил Аллах Субхану Тааля есть то, над чем не упомянуто имя Аллаха Субхану Тааля. Значит, слова или мнение тех, кто говорит, что это сунна, что это желательно, но это не ваджиб, это мнение слабое. Они приводят в качестве доказательства хадис, что забихатуль муслим халяль ва лям юсаммилля, то животное, которое зарезано мусульманином, такой хадис они приводят, зарезано мусульманином, оно халяль, даже если не упомянуто имя Аллаха, но этот хадис, он слабый, то есть не передан достоверно от пророка, алейхиссалату вассалям. Поэтому мы говорим, что правильное мнение это что? Вуджуб, то есть обязательность. Когда человек режет, или когда он посылает собаку, или когда стреляет, он должен говорить бисмилля. Дальше сказано в хадисе, если она схватила дичь для тебя. Отсюда берут уляма условие, какое, что собака не должна ничего есть, да, с этой дичи, которую она хватает. Если она что-то ест, значит она это схватила для себя, а не схватила для своего хозяина. И об этом четко сказано и в хадисах. Поэтому мы говорим, что условием дозволенности употребления в пищу того животного, которое схватила охотничья собака, является, чтобы она схватила это животное для тебя, то есть для того, кто охотится. То есть она не должна ничего есть с этого. Дальше пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, если ты его застал, пока оно живое, то зарежь его. Как бы из хадиса можно понять, что неважно, живое, еще действительно живое, то есть жизнь в нем еще прочно теплится в этом животном, хорошо, или оно живое в значении, как бывает овца еще живая, когда ее уже зарежут. Немножко ногами дрыгает еще. Хорошо. Какая жизнь имеется в виду? Такая-то. Как бы очевидный смысл хотел, что и такая, и такая. Но здесь не имеется в виду этот очевидный смысл. Хорошо. Имеется в виду, что если ты застал ее живой, на самом деле она еще живая. Не так, что она просто уже ногами дрыгает. А на самом деле она живая. Потому что если ты ее застал, когда она уже просто дрыгала ногами, уже умирала, то это значит, что не ты убьешь ее. Ее убила что? Собака. Ее убила собака. Значит, резание от тебя что здесь? Не требуется в данном случае. Значит, тебе дозволена она из-за того, что ее убила собака. Если ты нашел, например, эту дичь, что у нее разорваны шейные артерии, кровь уже брызжет, она просто уже ногами дрыгает, издает предсмертные хрипы. Уже не надо ее резать. Хорошо? И так далее. Это уже никак не влияет ни на что. На дозволенность этой пищи никак не будет влиять. На дозволенность пищи будет влиять что? На дозволенность этого животного. Что если оно еще живое на самом деле. Хорошо? В таком случае, если ты застал его в таком виде, то тогда нужно резать. Хорошо? Итак, сказано, если ты застал животное, которое уже убито, если собака не поела с него, значит ешь. Хорошо? Условие про калисату сам поставил, что собака не должна съесть с этого. Значит, если она поест что-то из этого, значит харам. И второе, что сказано, что если ты застал, пока оно живое, значит зарежь его. Теперь все, что сказано в хадисе, это следующее условие, что если ты нашел с этой собакой рядом другую собаку, и животное убито, дичь, тогда не ешь, сказано, потому что ты не знаешь, какая из них убила эту дичь. Почему нельзя есть? Потому что здесь мы сомневаемся в дозволенности. Хорошо. Если мы сомневаемся, это убила та собака или убила эта собака, а та собака она какая? Необученная, мы не знаем. То в таком случае она не становится что? Дозволенной. Не становится дозволенной. Как бы хадис, он имеет как бы общий смысл, но здесь есть одно уточнение. А какое уточнение? Что если вторая собака тоже обучена, что если ее направил другой охотник, хорошо, то в таком случае это животное будет халяль или нет? В таком случае будет халяль. Это если та другая собака не обученная, откуда-то прибежала, тогда мы не знаем, какая из них убила. В таком случае, раз есть сомнение в дозволенности, мы не будем его есть. Мы не знаем, кто убил ее. Хорошо. А если эта собака тоже послал ее другой охотник, то в таком случае это сейд, то есть это добыть для нас дозволено. Но здесь вопрос другой остается. А теперь кому будет принадлежать это? Есть хозяин белой собаки, есть хозяин красной собаки. Обе собаки хозяева направили, хорошо, один с одной стороны, другой с другой, и они обе стоят возле этой дичи. Не знаем, кто первый убил. Что в таком случае делать? Улема некоторые говорят, жребий кинуть. Хорошо, между ними. Либо можно поделить им. Поделить. То есть одну половину возьмет один, другую половину возьмет второй. Если же они не хотят, тогда что? Пока они не найдут какое-то решение, будет стоять эта дичь. Дальше. Пророк алейхиссалям говорит, ты не знаешь, какая из них убила. Это указывает здесь на причину. То есть здесь илля хукма, то есть причина хукма. Почему нельзя? Потому что ты не знаешь, какая из них убила. Поэтому, если ты знаешь, смотрите, что убила именно твоя собака, тогда будет дозволен. То есть, предположим, человек нашел две собаки, хорошо. Нужно ли кушать? Пророк алейхиссалям указывает причину, почему нельзя. Потому что ты не знаешь, какая из них убила. Значит, если ты знаешь, что убила именно твоя собака, даже если там еще три собаки стоит, ты можешь кушать. Хорошо? Например, человек может смотреть из бинокля и увидел, что это его собака именно убила. А потом собака притащила эту дичь, вместе с ней еще одна собака. Что, скажем, нельзя? Нет, можно. Потому что пророк алейхиссалям указал здесь илля. Илля, то есть причину хукма. Потому что мы знаем, что если в шариате какой-то хукм упомянут вместе с его илля, то есть причиной, почему можно, почему нельзя, то тогда хукм следует зачем? За илля, то есть за причиной. Если есть причина, значит есть хукм. Нет причины, значит нет хукма. Дальше сказано, если ты бросил стрелу, это уже здесь переходит пророк алейхиссалату вассалам к разбору второго вида, второго инструмента для охоты. Первое это что? Аль-джариха, то есть собака. Второй вид это стрела или что-то подобное этому. Если ты бросил стрелу, сказано, то помяни имя Аллаха. Когда упомянуть имя Аллаха, субхану ва тааля? Когда стреляешь или когда готовишь стрелу? Ответ, когда ты стреляешь. Когда ты стреляешь. Не когда ты готовишь. Поэтому мы говорим, что если человек выходит, например, на охоту и начинает заполнять, заряжать свое ружье, и при этом говорит бисмилля. Это достаточно? Нет. Нужно говорить бисмилля, когда он уже стреляет. Если человек не скажет бисмилля при этом, тогда будет ли халяль это животное? Нет, не будет халяль. Потому что пророк алейхиссалям приказал упоминать имя Аллаха субхана ва тааля. То же самое, как мы сказали, если человек точит нож и при этом сказал бисмилля, а потом только будет резать, тогда тоже этого недостаточно. Не будет животное дозволенным в пищу. А если человек сказал бисмилля, но потом немножечко, может быть, отвлекся, обтер нож, например. Хорошо, то в таком случае будет? Да, в таком случае будет действительным, это его бисмилля. Или, например, человек сказал бисмилля, хотел провести ножом, увидел, что этот нож тупой, рядом лежал другой, он взял другой. Достаточно это бисмилля? Да, достаточно будет бисмилля в данном случае. В таком случае достаточно. Дальше сказано, ва ин рамейта бисахмик. Итак, вот эти слова, если ты бросил стрелу, твою стрелу, а если стрела будет из, например, костей. То есть хадис указан, если ты бросил свою стрелу. Хорошо, этот хадис как бы общий, любая стрела. Но означает это, если, например, стрела будет из костей. Можно ли в таком случае, будет ли халяль? Нельзя, потому что пророк алейхи саляту вассалям сказал, илля син ва зуфур. Кроме тех животных, которые зарезаны зубами или когтями. То есть, если взять какой-то зуб, да, из зуба сделать нож и зарезать. Или когтями зарезать, взять когти какие-то зарезать и так далее. То в таком случае нельзя. Хорошо, нельзя. То же самое касается и стрелы. Дальше сказано в хадисе, если она исчезла, ты когда охотился, то есть дичь она убежала, а потом, когда ты ее нашел, на ней не было ничего, кроме следов твоей стрелы, то тогда ешь, сказано. Это тоже милость Аллаха, субхану тааля, облегчение для людей. Что если ты застрелил вот так животное, оно убежало, или улетело, будь то птица или кто-то, хорошо, который ходит и который летает. Потом ты нашел после этого свое это животное, которое убил, и на нем не было ничего, кроме следов твоей стрелы, можешь есть. Хотя, конечно, остается вероятность. Может, оно умерло не от твоей стрелы. Может, оно умерло там от жажды, например. Или от голода умерло. Но хукм здесь строится на чем? На внешнем, на захир. Внешний как? Внешний, на ней нет ничего, кроме следов твоей стрелы. Она улетела, на ней нет ничего, кроме следов твоей стрелы. Значит, можно есть. Дальше сказано, если ты нашел животное утонувшим в воде, тогда не ешь. Смотрите, очень внимательно. Здесь пророк алейхи саляту вассалям говорит, «Гари канфельма». Нашел животное утонувшим в воде, тогда не ешь. Не сказал, если ты нашел его в воде. Сказал, если ты нашел его утонувшим в воде. Потому что мы можем найти, например, животное в воде, оно еще живое. Значит, это что, нельзя его есть? Нет, можно. Хорошо. Или мы нашли животное в воде, но оно жизнью вот той, второй вариант, мы сказали. Когда оно движется, как животное, которое что? Зарезано. Да? То есть последнее движение. Оно еще последнее движение издает, именно такие движения, которые издает, что мазбух, то есть то, которое зарезано, ногами дрыгает и так умирает. То есть здесь явно, что оно умерло от чего? Не от воды, оно не утонуло, оно умерло от собаки или от твоей стрелы. Хорошо? Мы находим животное в воде и понимаем, что не вода убила животное, что вода никак не повлияла на смерть этого животного. Потому что, например, рана такая, что видно, что это животное не от воды умерло здесь. Например, перерезаны обе сонные артерии. Конечно, не от воды умерло животное, потому что пока она захлебнется водой, сразу не умирает. Хорошо, а тут сразу, потому что перерезана артерия или оторвана голова, например. Хорошо, конечно, животное это уже умерло не от воды. То в таком случае животное будет дозволено. Потому что, да, мы нашли его в воде, но оно не утонуло в воде. Оно умерло не от воды. Хорошо. Смотрите, какие слова пророк алейхиссалату вассалям мухкам, то есть слова точные. Все на своем месте, все важно. Не сказал пророк Саусам, если найдешь в воде. Сказал, если найдешь утонувшим в воде. Каждый знает разницу между животным, которое идут в воде, или животным, которое умерло именно от воды, утонуло от воды. Это что касается смысла хадиса. Теперь вопрос такой, который освещает уже шейх. Если человек нуждается, например, в обученной собаке, может ли он покупать ее? Может ли он тратить деньги на нее? Шейх Аль-Усаймин, рахимаху Та'аля, ответил на этот вопрос, что нет, нельзя. Нет, нельзя. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил стоимость собаки. То есть запретил, соответственно, продавать, покупать собак. Но если человек, например, нуждается в собаке, крайняя необходимость у него это, барура, хорошо, нуждается, например, для своей пастбища, там, или для своей плантации и так далее. А второй человек, у которого есть эта собака, не хочет отдавать. Хорошо, жадный, да денег и не хочет отдавать. В таком случае человек, он дает, да, дает эти деньги, но можно ли сказать, что состоялась купля-продажа, что это сейчас товар и деньги? Нет. Хорошо? Потому что торговая сделка сама по себе, она какая? Для того человека, который взял деньги, запрещенная. Поэтому это просто приобретение этой собаки этим человеком, на том человеке будет грех. Мы не скажем, что он сейчас совершил торговую сделку, и это имущество, которое он взял, эти деньги для него стали дозволенными. Нет. Хорошо? То есть на нем будет грех. Так и все, что не разрешается продавать, а если кто-то нуждается в этом, а тот, у кого это есть, не дает, хорошо, то в таком случае для него это не будет дозволено. Что мы тогда скажем в таком случае? Человек, например, нуждается в огне. Огонь нельзя продавать. Хорошо. Человек хочет разжечь огонь от его огня, этот человек не дает ему разжечь огонь от его огня. А человек нуждается в этом, он замерзнет, еще что-то будет. Тот человек говорит, я не дам, дай мне 100 рублей. Хорошо. Что мы тогда скажем этому человеку второму? Да, дай деньги, но грех будет на том человеке. На том человеке будет грех. Что касается выводов теперь из этого хадиса, то есть мы разобрали с вами сегодня смысл, да, этого хадиса, смысл его предложений. Что касается выводов, то мы разберем биизниля и тааля на следующем занятии. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин. Джазакумуллах.